сегодня у нас праздничное служение, которое для нас каждый день праздничное. Сегодня я верю, что это и воля Божия, чтобы мы еще раз и еще раз напомнили себе и своего завета с Богом об этом удивительном событии, которое мы называем Пасха. Я знаю, что ни для кого из вас не является этим событием новым. Но я верю, что для каждого из нас глубина этого события открывается с каждым разом, когда мы об ней говорим. И поэтому давайте будем ожидать, что сегодня Дух Святой каждому из нас лично откроет глубину этих событий, покажет еще какую-то сторону этих событий. Потому что Пасха – это не просто день, когда мы что-то себе напоминаем. Пасха – это наша жизнь. Как для нас, как рожденных свыше, Пасха – это наша жизнь. Поэтому просто позвольте Духу Святому сейчас свидетельствовать вашему Духу и открывать для вашего ума через откровение то, что мы будем читать. Я хочу с вами совершить глубокое погружение в это событие. И начиная его не с Нового Завета, а с Ветхого Завета. Я верю, что книга Ветхого Завета – это книга, которая помогает события Нового Завета увидеть объемно. Потому что именно в книге Завета, Ветхого Завета раскрывается Пасха в тех трех направлениях, в которых нужно рассматривать ее в Новом Завете. В Ветхом Завете мы видим события, которые происходят до креста. То есть, до выхода народа из Израиля, из Египта. И они тоже относятся к Пасхе. В Ветхом Завете мы видим события, которые происходят во время выхода народа Израиля из Египта, и они относятся к Пасхе. В Ветхом Завете мы видим события, которые происходят после выхода народа Израиля из Египта, и они тоже относятся к Пасхе. Пасха состоит из трех периодов, из трех групп событий, и все они раскрывают Сына Божьего, все они раскрывают то, что происходит до креста, на кресте и после креста. Поэтому терпеливо давайте позволим Духу Святому окунуть нас в эти события, чтобы, возможно, увидеть эту многогранность того, что происходит на кресте. Потому что мы привыкли смотреть на сам крест. А Библия открывает нам события не только на кресте, но и до креста, но и после креста. Книга Деяний – это события после креста, это жизнь после креста. Поэтому нам нужно иметь понимание, на что нужно обратить внимание. И базовый наш стих, или то, что мы положим в основание сегодняшнего слова, это первое послание к Коринфянам, 5 глава, 7 стих, где написано, апостол Павел говорит, «Итак, очистите старую закваску, чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны». Хорошее слово, вы бесквасны. Я верю, что это слово веры, которое обращено к каждому участнику завета. И дальше он открывает причину, почему Бог видит нас бесквасными. Это не апостол Павел видит нас бесквасными. Это не апостол Павел говорит, что мы бесквасны, значит мы бесквасны. Нет, Бог говорит, что мы бесквасны через апостола Павла. Вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос заклан за нас. Давайте я дам немножко развернуть эти последние слова «заклан за нас». Они буквально означают «наказан вместо нас». Пасха наша Христос, Он наказан вместо нас. Я верю, что то, о чем мы сегодня будем говорить, оно будет раскрывать именно вот эту часть. Наказан вместо нас. А вы проходите сюда вперед. Проходите вперед, не стесняйтесь. Мы для вас заняли места.
Да.
Конечно.
Спасибо.
Христос воскрес. Воистину воскрес. Это наши благословенные из Днепропетровска, из Киева. Так что... Хорошо, я хочу еще раз прочитать этот стих, потому что я верю, что в нем есть откровение. Итак, очистите старую закваску. Итак, очистите старую закваску. Это обращение к нам. Чтобы вам быть новым тестом, так как вы бесквасны. Ухватитесь за это слово, обращенное к нам, вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос заклан за нас или вместо нас, или наказан вместо нас. Давайте скажем своими устами. Иисус наказан вместо меня за мои грехи. Уже наказан. Я люблю стих «Наказание мира нашего на нем». Я знаю, что когда приходит обвинитель, он всегда пытается нас подвести к тому, что тебя надо наказать. Тебя надо наказать. Ты должен быть наказан. Нет, конечно, если я совершаю ошибки, я каюсь. Но что в вопросе наказания, это не ему решать, должен я быть наказан или не должен. Я ему не принадлежу, чтобы он решал, должен я быть наказан или не должен. У меня есть Господь. А что вопрос наказания в целом, наказания за грех, то в Писании написано, что наказание мира нашего о нем. Давайте так и скажем, я понес свои наказания в нем. Это наш труд, учиться жить по-новому. Учиться жить без осознания обвинения. Без осознания обвинения. Без осознания обвинения. Итак, мы сейчас с вами совершим экскурсию, погрузимся с вами в Ветхий Завет, чтобы взглянуть на Пасху Нового Завета именно глазами Ветхого Завета. И вот с чего я хочу начать. С 12 главы, с 1 стиха, где Бог обращается к Моисею и говорит ему пророческое слово, которое относится к Пасхе Нового Завета. Смотрите, как оно начинается. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской» или «в земле рабства», говоря, «месяц сей», он обозначил конкретный месяц, «месяц сей да будет у вас началом». Давайте я здесь немножко остановлюсь. Когда Бог говорит «месяц сей да будет началом», это Он говорит буквально, что все, что было до этого, уже не считается. Объявляю Новый год. Не важно, что было до этого. Не важно. Вы думали, возможно, что вы до этого жили. О, брат Олег, какая у нас была жизнь? Нет, до этого ее не было. О, брат Олег, подождите, у меня до этого были такие события, которые вот и фотографии. А Бог говорит, нет, месяц сей да будет началом. Все до этого, все остальное не считается. Но оно же важное. Да, но оно не считается. Теперь оно не считается. Теперь оно не учитывается, теперь оно не является чем-то, на чем ты должен основывать свою жизнь. Я верю, что когда Бог сказал слова «месяц сей да будет началом», Он провел пророческую черту. Сказал, что все, что у вас было до этого, забудьте. Забудьте. Легко сказать. Забудьте. Но я сейчас говорю о том, что говорит Бог. Бог пророчески, прежде чем вывести народ Израиля из Египта, Он пророчески говорит им определенные действия, которые им нужно сделать. Чтобы выйти из рабства, нужно провести черту. Если вы в момент покаяния не провели черту, то вы даже не знаете, куда вы делись, когда вы покаялись. Вы должны были провести черту. Вот я до покаяния, а вот я после покаяния. И я осознаю, что мертвый, то есть живой, эту границу переступить не может. Границу покаяния может переступить только мертвый. А у мертвого прошлого нету. Кто знает, что у мертвых прошлого нет? Месяц сей да будет началом. Все. Бог готовит их к погребению. Брат Олег, и меня готовил к погребению? Конечно. Если бы вы не умерли, вы бы и не воскресли. Есть ваша подготовка к погребению. Только подготовка вашего погребения совершалась посредством слова. А их также посредством слова. Первый да будет у вас между месяцами года. Читаем дальше. Бог говорит опять-таки, скажи всему обществу Израилев в 10-й день сего месяца, пусть возьмут каждый себе агнца по семействам, по анцу на семейство. А если семейство так мало, что не съедят анцу, то пусть возьмут соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ. По мере, сколько каждый съест, расчислитесь на анцу. Возникает вопрос, брат Олег, почему эти события начинаются именно с анца? Это всегда должно быть в связи с Новым Заветом. В отношениях с Богом новое не бывает без смерти старого. В отношениях с Богом новое не бывает без смерти старого. Но Бог не хочет смерти людей. Бог не хочет смерти своих детей. Но Бог хочет, чтобы отношения были новые. Бог хочет, чтобы у вас были новые отношения с Ним. Но старый вы не можете иметь с Ним отношения. Поэтому Он говорит, возьми себе анца. Возьми себе анца. Скажите, зачем? Чтобы он умер. А я здесь при чем? Вместо тебя. А зачем? Потому что ты не можешь прийти ко мне безгрешный, без прошлого, если оно не умрет. Кто-то должен умереть. Наказание за грех – нет, это неизбежно. Поймите, это неизбежно. Кто-то должен умереть. Вы знаете, что у каждого из вас есть прошлое. И кто-то должен умереть. Если прошлое не умрет, то вы так и не узнаете, какое ваше будущее и какое ваше настоящее. Иисус сказал это немножко в такой притче. Если семя, падшее в землю, не умрет, то останется одно. Ну а если умрет, то принесет много плода или узнает много интересного от Бога. И здесь как раз раскрывается. Поэтому для человека новое в отношениях с Богом не бывает без смерти старого. Но Бог не хочет смерти своих детей. Поэтому Бог говорит об анце, пророчески говорит об анце. Мы потихонечку готовим сейчас себя к событиям в Новом Завете. Анц у вас должен быть без порока. Мужского пола, однолетний, возьмите его от овец или от коз, пусть хранят его до 14 дня сего месяца, пусть заколят его все собрание общества израильского вечером, пусть возьмут от крови его, будьте сейчас особенно внимательны, постарайтесь не отвлекаться, пусть возьмут от крови его и помажут на обеих косяках и перекладине дверей в домах, будьте внимательны, где помазать? В домах, где будете есть его. Кого? Анца. Где будете принимать его. Где будете принимать, там двери должны перемазаны быть кровью. Почему кровь анца должна была быть именно снаружи дома? Я сейчас говорю о Пасхе. Возможно, сейчас, когда вы слышите слово «Пасха», перед вашими глазами появляется запеканка какая-то и десяток, слава Богу, за курицу. Нет, давайте мы сейчас будем рассеивать эти печальные образы. Не трогаем ни хлеб, не трогаем ни куриные эти, мы взираем на Пасху Господню. И вот сейчас вопрос, почему кровь анца должна быть именно снаружи? Снаружи, будьте внимательны. Первое. Кровь анца снаружи, на косяках, символизировала смерть всех людей, находящихся в помещении. Всех людей. Поэтому я отмечаю, что в помещении, в котором принимается агнец, все рассматривались как мертвые. Ухватите за это. Это очень важно в отношении вашей жизни. То есть кровь пророчески говорила, что все, кто в этом помещении, уже понесли свое наказание за свои преступления. Это пророчески. Ларисочка, можно тебя попросить зайти с той стороны и дверь закрыть так, чтобы... Вот. Если ребенок хочет, он может пойти, да, на школу воскрес. Не, он хочет слушать. Хорошо. Первое, давайте я напомню первое. Кровь Агнца снаружи на косяках символизировала смерть всех людей, находящихся в помещении. То есть кровь пророчески говорила, что все, кто находится в этом помещении, уже понесли свое наказание за преступление. Есть, зафиксировали. Второе. Кровь Агнца снаружи на косяках также говорила о том, что в этом помещении находятся участники завета с Богом. А это значит, что если кто-то выступает против них, он выступает против Бога. Это очень важно для себя отметить. Опять-таки в сочетании с Пасхой Нового Завета, которую мы с вами будем читать. Читаем дальше. Мы еще будем говорить об этом. «Пусть едят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть едят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне голову и перечисляется, что съесть». То есть, опять-таки, это пророчески говорит о том, что Пасха или Агнец должен быть принят в полноте. Что значит Агнца принять в полноте? Это значит для каждой сферы. Для духовной, для душевной, для телесной, для финансовой, для общественной. Это называется полное Евангелие, а не частичное. Потому что на сегодняшний день есть и частичное Евангелие. Мы здесь принимаем, что мы здесь искуплены от всего. А вот здесь мы еще, и вот здесь нет. Евангелие, радостная весть, пришла в каждую сферу. Съешьте его полностью. Полностью. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши перепоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посох ваш в руках ваших. Ешьте его с поспешностью, ибо это Пасха Господня. Я знаю, что все из вас знают перевод слова Пасха. Это арамейское слово, которое означает миновать. Или иногда еще говорят оставить нетронутым. Но опять-таки мы говорим о пасхальном Агнце. Мы не говорим только о действии Бога, что Бог что-то делает. Мы говорим о пасхальном Агнце. Поэтому я хотел бы, чтобы Пасха Господня, то, о чем мы сегодня будем говорить, в первую очередь рассматривалась как действие Божье на основании Агнца. То есть, когда я буду использовать слово «Пасха», я бы хотел, чтобы вы поняли, что это что-то, на основании чего Бог относится ко мне по-другому. Или в отношении меня что-то не работает. Брат Олег, а что в отношении меня не работает? Наказание. Наказание. Итак, библейская Пасха, я отмечаю, это не выпечка с куриными крашенками. Я просто делаю на это ударение, потому что традиция очень сильно вложила это в наш ум. И это не кролик, как иногда изображают на фотографиях. Это жертвенный Агнец. А ну напомните мне, что такое Пасха? Жертвенный Агнец. Жертвенный Агнец. Не, если вы сегодня приготовили этот хлеб и покрасили... Без вопросов. Это не то, что вы согрешили, все, катьтесь. Но не это Пасха Господня. Поэтому, возможно, вы сегодня сядете, хорошо покушаете, но помните, Пасха Господня – это Агнец. Это Агнец, причем жертвенный Агнец. И дальше Бог говорит, «В сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской». Вы знаете, почему поражались первенцы? Я вам скажу. Потому что первенцы всегда посвящали какому-то Богу. Это посвященные какому-то Богу. То есть, по сути дела, слушайте внимательно. «Поражу всякого первенца в земле египетской», а в другом месте Писания читаю, «от человека до скота и над всеми богами египетскими произведу суд». Они посвятили своих детей богам, а он производит суд над богами. И, естественно, над всеми, что ему посвящено. Но я бы хотел, чтобы слово «суд» в данном случае мы будем рассматривать как «произведу наказание» над всеми богами. Над всеми богами. Учитывая, опять-таки, учитывая, что воля Божия, чтобы все спаслись, то есть определенный путь, как Бог совершает спасение. «И будет у вас кровь знамением или знаком, или свидетельством, знамением на домах ваших, где вы находитесь. Давайте возьмем так. Когда ангелы смотрят на вас, они видят вас в крови Иисуса. Когда ангелы смотрят на вас, они видят, что на вас находится кровь и на вас находится шрам. И Писание говорит, Бог говорит, и увижу кровь, и пройду мимо. Или давайте так, увидит кровь, и наказание за грех пройдет мимо. Подождите, а в чем или как проявляются наказания? Наказание за грех – смерть. В чем, как реализуется смерть? На сегодняшний день в Библии представлены инструменты реализации смерти. 28 глава Второзакония перечисляет проклятие. Цель проклятий – реализовать наказание. Цель проклятий – реализовать наказание. Проклятие не приходит просто, чтобы причинять человеку боль. Нет, проклятие приходит, чтобы реализовать наказание. Наказание за грех – смерть. Цель проклятий – смерть. Цель проклятий – реализовать наказание через смерть. Проклятия всегда ведут только к одному – к смерти. Так вот здесь написано «произведу суд». Но кровь будет у вас знамением на домах ваших. И увижу кровь, и суд или наказание – пройдет мимо. Что пройдет мимо? То, что будет реализовать наказание. То, что будет реализовать наказание. Поэтому кровь на косяках дома является таким же знаком, как и радуга. О чем говорит радуга? Потопа больше не будет. Как вы думаете, когда Бог смотрит на радугу, что Он вспоминает? То, что Он пообещал. Потопа больше не будет. Не будет. Как вы думаете, когда Бог смотрит на вас и видит кровь, что Он вспоминает? Что они уже наказаны. Они уже наказаны. Кровь напоминает. Кровь Богу напоминает о том, что наказание свое Он уже понес. Главное, чтобы она еще вам напоминала, мне напоминала. Кровь на косяках дома является знаком, таким же, как и радуга, которая говорит Богу о том, что Он уже пообещал. И увижу кровь, и пройду мимо, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать или производить суд над землей египетской. То есть Бог обозначил, что эти слова, мы читаем их как пророческие, что кровь будет знаком. Кровь будет знамением. И читаем дальше теперь. Я читаю уже 14 стих. «И да будет вам день сей». Какой день? День, когда вы скушаете агнца. И день, когда вы выйдете. «Да будет день вам сей памятен. Празднуйте он и в роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». Давайте для себя обозначим 7 событий из Пасхи Ветхого Завета. Читаю. Первое событие. Возьмите себе каждый агнца. Кто знает, что Иисус пришел не для нас, а для каждого из нас лично? Возьмите каждый себе агнца. Не нам. Второе. Пусть заколят его. Вы знаете, что Иисус должен умереть? Если вы хотите, чтобы вы в нем воскресли, то вы должны вместе с ним и умереть. Это обязательно. Обязательно. Пусть заколят его. Третье. Пусть возьмут от крови его и помажут на обеих косяках. Обозначьте свою смерть в нем. Скажите, я умер в нем. Вы верите, что Иисус умер на кресте? И верьте, что вы умерли вместе с ним. Я знаю, что как бы я об этом говорю, и вроде бы вам понятно, и вроде бы... Но вы знаете, что недостаток откровения в этом приводит к тому, что люди, принимая тело и кровь, болеют, продолжают болеть и умирают. Не рассуждая о теле и крови, они продолжают болеть и умирать. Вы умерли вместе с ним. Подождите, подождите, а когда вы умерли вместе с Ним, куда вы попали вместе с Ним? В ад. В ад. Я обозначаю это, чтобы вы поняли, откуда вы воскресли. Скажите мне, а если вы попали вместе с Ним в ад и воскресли вместе с Ним, значит, вы понесли свои наказания в аду? Возьмут от крови Его и помажут на обеих косяках. И дальше, четвертое. Я, говорит Бог, в сию самую ночь пройду по земле и произведу суд. Произведу суд. Иисус говорит, что пришел суд на землю. Я как бы соединяюсь с прообразами. Пятое. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. А теперь я вам скажу интересное кое-что. Писание говорит, что ваше тело – это храм Духа Святого. И будет кровь на домах. Вы находитесь во плоти, а кровь Иисуса на вас. И будет кровь на домах ваших. С чем? Знамением. Знамением для кого? Для Бога. И когда бесы пытаются что-то в отношении вас предъявлять, вы имеете право сказать: стоп, стоп, я уже наказан, я уже понес свое наказание, мое наказание взял на себя Иисус. Брат Олег, а если в моем теле что-то происходит, противостаньте. Это наша работа. В целом это раскрывается в Пасхе. Мы сейчас к этому идем. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. Не будет между вами язвы губительной. Это 6 стих. И мы уже знаем почему. И 7. Да будет день вам сей памятен, как установление вечное. Мы зафиксировали для себя этих 7 пунктов, потому что мы сейчас подошли к Пасхе Нового Завета. К Пасхе Нового Завета. Мы возьмем Пасху Ветхого Завета и наложим ее сверху, спроецируя через нее события Нового Завета. И теперь она вам откроется абсолютно по-новому. Абсолютно по-новому. И давайте начнем с, конечно, с рождения Иисуса. Потому что в этом есть тоже очень важный момент. Луки 2 глава 6 по 7 стих. Когда же они были... Там, это Мария со своим мужем, наступило время родить ей. И родила сына своего, первенца, спеленала его и положила его в ясли. Как вы думаете, почему она положила его в ясли? Почему она положила в агнец и в ясли его? Ну, многие из вас уже знают. Здесь написано, что не было места в гостинице. На самом деле агнцы... рождаются там, где им положено рождаться. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господа осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Скажите мне тоже. Всем людям. Ибо ныне родился мне, скажите мне, родился в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Дальше написано: «И вот вам знак, найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящих Бога и взывающих: «Слава Вышних Богу на земле» или «по отношению к живущим на земле мир, к человекам благоволение». Это удивительные слова. Я верю, что если бы рожденные свыше вникли в эти слова, они бы поняли, что небеса больше не занимаются тем, что сидят сверху и только ждут, кого бы поймать. На земле мир, мир вам, говорит Бог. К человеку благоволение. Все, Бог благоволит человеку. Или Бог больше не занимается тем, что обвиняет человека в его ошибках или беззакониях. Все. С со стороны Бога вопрос закрыт. Чтобы мы увидели в целом, какова радость или в чем радость, которую мы должны ожидать. Потому что нам как бы, если мы сейчас не развернем кое-что, нам Пасха Нового Завета не до конца будет понятна. И нам нужно пророчески сейчас заглянуть в то, что сказано через пророка Исаию, 53 глава. Написано, ибо Господу было угодно поразить его. И он предан был. И он, Бог, предал его мучению. Давайте здесь остановимся. Нам к этому стиху надо присоединить Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал. Слово «отдал» читаю еще раз. Ибо Господу было угодно поразить его. Ибо так возлюбил Бог мир, что поразил сына своего. Или наказал сына своего. Или наказал в сыне своем нас, мир. Увидьте, что Бог в своем сыне наказал всех людей. Ибо кого любит? Ибо так возлюбил Бог мир. Кого Бог любит? Всех людей в мире. А кого любит того, что? Наказывает. Кого наказал? Всех людей в мире наказал в своем сыне. Он наказал. Все люди на земле являются его детьми. А дети, если не наказуемы, то не дети. А Бог наказал всех детей своих в своем сыне. Всех наказал, абсолютно всех. Ибо так возлюбил Бог мир. Ибо Господу было угодно поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное. Смотрите, как интересно представлена Пасха в Новом Завете. Есть события до креста, есть события на кресте, есть события после креста. Что происходило до того, как народ Израиля вышел из Египта? Что происходило в Пасхе Ветхого Завета? Бог приготовил их к погребению. Бог приготовил, Бог показал им, что наступит день, когда вы выйдете из рабства. Вы не можете выйти из рабства с прошлым. Погребите его. О, брат Олег, у меня такое тяжелое прошлое было. Значит, ты еще не умер. Значит, ты еще не умер. Вы знаете, вот до того, как я покаялся, я имел то-то, то-то. Значит, ты еще не умер. Вы не можете жить по-новому, если вы не умрете для старого. У вас не получится это. Бог приготовил свой народ к погребению. Он сказал, месяц сей да будет начало. Бог приготовил свой народ к тому, чтобы они приняли смерть в Анце, и вышли из Египта новыми, абсолютно новыми, новыми людьми. Писание говорит, что выйдя из Египта, в колене их не было болящего, и они вышли богатыми. Это тоже пророческие слова, это пророческие события. Мы говорим, что Пасха Ветхого Завета – это пророческая Пасха. Это та Пасха, которая раскрывает нам события Нового Завета. Но Господу было его поразить, угодно поразить его. И он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное или вечное. Подождите, узрит где? На кресте? Нет, за крестом. Вы видите, что сам по себе крест выполнил какую-то работу. Сам по себе крест является дверью куда-то. Когда мы смотрим на Иисуса, куда мы смотрим? Мы должны смотреть за Него. Мы должны смотреть за Него. Когда вы будете смотреть за Иисуса, вы будете понимать, что принимая Иисуса как Агнца, вы принимаете Его с какой-то целью. С какой целью я принял Иисуса? Если у меня нет цели, чтобы быть спасенным. Подожди, спасенным для чего? Спасенным для чего? Само по себе спасение, оно несет в себе какое-то наследие. И я вас сейчас как раз готовлю к тому, чтобы вы увидели, что мы не приняли просто Иисуса как Агнца. Мы приняли Его для того, чтобы. Для того, чтобы. Давайте еще почитаем некоторые стихи из Писания об Иисусе, как об Агнце, Его миссии. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будет царствовать в жизни посредством одного единого Иисуса Христа. Посему как преступлением одного человека всем человекам осуждение, так правдою одного все, так правдой одного всем человекам оправдание к жизни вечной». Кому? Всем. Всем. Абсолютно всем. И я делаю на это ударение. Поэтому через рождение Сына Божьего, через то, что Сын Божий пришел на землю, Бог поставил дверь. Возникает вопрос. Зачем Бог поставил дверь? Дверь Он поставил там, где Он провел черту. Я есть дверь. Как вы думаете, Иисус есть дверь между старым и старым или между новым и старым? Между новым и старым. То есть, заметьте, Иисус сказал, я есть дверь, кто мною войдет, тот выйдет и пажить найдет. То есть, Иисус есть дверь из прошлого в настоящее и будущее. Иисус есть дверь из рабства в жизнь благословенную, из проклятия в жизнь благословенную. Я сейчас говорю о Пасхе, потому что сам по себе эта дверь, в тот момент, когда вы заходите в эту дверь, в духовном мире вы рассматриваетесь уже как мертвые. Живые через эту дверь не проходят, но живые из этой двери выходят. Я сейчас вас к этому подвожу. Давайте мы с вами рассмотрим, какое событие произошло, когда Иисус висел на кресте, это тоже относится к Пасхе Господней, и сказал: «Свершилось». Писание говорит, что завеса в храме разорвалась. Что такое завеса в Ветхом Завете? Если вы внимательно будете изучать события Ветхого Завета, то вы поймете, что завеса сама олицетворяла тело человека. Тело, которое отделяло святое святых, дух человека и место Божие, от Бога. Тело отделяло человека, и Бог не мог проникнуть в дух человека, минуя тело. А тело было греховное, поэтому любое Божье желание проникнуть в дух человека сразу бы убило человека, потому что наказание за грех – смерть. И вот эта завеса, она разделяла. И когда Иисус пролил кровь и сказал «свершилось», завеса в храме взорвалась, это буквально означает, что наказание за грех свершилось, теперь человеку доступно соединиться с Богом. Теперь доступно духу человека соединиться с Богом, даже минуя греховное тело. Ваше греховное тело никогда не будет безупречным. И всякий раз, когда вы пытаетесь сделать себя безупречным, вы тратите напрасное время. Ваше тело никогда не будет безупречным. Ваше тело никогда не достигнет того состояния, когда оно будет святое. Оно достигнет этого состояния только тогда, когда вы получите новые тела. А сейчас это тело больше доставляет вам хлопот. Поэтому никогда не пытайтесь сами это тело контролировать. У вас есть Дух Святой, который поможет вам это делать. Но это тело больше не является поводом к тому, чтобы вас обвинять. Давайте скажем, мое тело не является поводом к моему обвинению. А знаете почему? Потому что в Божьих глазах оно умерло. Что мы будем говорить о мертвом? Вы знаете, что мертвые не болеют. Что мы будем говорить о мертвых? В Писании написано, кто не размышляет о теле и крови, кто не размышляет о своей смерти в нем, тот не может понять и свою жизнь в нем. Мы умерли в нем. Скажите, я умер вместе с ним. Я верю, что к самому концу служения вы поймете, что Пасха наша, Христос, закла. Я умер вместе с ним. Не бывает жизни без смерти. Я имею в виду, жизни в Боге без смерти не бывает. Он Пасха. Хорошо. Итак, Иисус, вися на кресте, зная, что уже все свершилось, Он сказал: «Свершилось». И завеса в храме взорвалась. То есть с того момента, после этого события, дух человека, я делаю ударение на дух, он больше не был в таком состоянии, когда Бог ему абсолютно был недоступен. С того момента человек, дух, был доступен Богу, а Бог был доступен человеку. Писание говорит, что одним приношением, Он навсегда сделал совершенными освящаемыми. Это Евреям 10 глава 11, 14 стих. «А сем свидетельствует нам Дух Святой, ибо сказано, вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более». Как вы думаете, почему Бог не будет больше вспоминать нам грехов наших и беззаконий наших? Как вы думаете? Скажите, если вы придете на кладбище и будете вспоминать мертвому его прошлое, на его это повлияет? Нет. Бог не вспоминает мертвым их прошлого. У вас его нет. Просто нет. Не, я знаю, что оно в вашем уме у вас есть. Оно есть в ваших фотографиях. Но вы не можете простираться дальше, если вы будете постоянно помнить о своем прошлом. Вы не сможете сделать еще два шага вперед, если вы будете постоянно помнить о своем прошлом. Вы не можете войти в новое, если старое не умрет. Представляете, вы создаете семью, а постоянно думаете о тех ваших знакомых, которые были до этого. Вы не сможете создать семью. У вас не получится семья. Если вы будете постоянно рыться, а вот у меня была знакомая такая, а вот у меня была знакомая такая, и две знакомых таких. А она говорит, а ты знаешь, ты тоже не первый. У меня до тебя был... Да ты шо? Как ты могла? А ты что? И представляете, что будет происходить? Перестрелка. Мы пришли к Богу. И Бог не собирается рыться в нашем прошлом. Не, конечно, вы можете сесть и рыться в своем прошлом. Но Бог говорит... У мертвых нет прошлого. У мертвых нет прошлого. Нет, сатана скажет, послушай меня, послушай тебе, я тебе кое-что напомню. Ты помнишь, когда ты жучку переехал? Эта жучка была бабушки твоей. А бабушка от этого приступа была, и она умерла. И ты что думаешь, Бог тебе это забыл? Бог будет... То есть сатана будет постоянно вас обвинять. Если не за жучку, то за внучку. Он будет постоянно вам напоминать ваше прошлое. А если он не будет напоминать, то он найдет того, кто вам напомнит об этом. Правда, ли вы хотите сказать, что мне нужно забыть мое прошлое? Не переживайте, всегда есть люди, которые будут вместо вас вам его помнить. Но вам нужно забыть его. Обязательно. Забудьте свое прошлое. Простирайся. И грехов их, и беззаконий их не вспомяну более. И дальше. А где прощение грехов, там не нужно приношение. Нам не нужно больше призывать Иисуса. Иисус, приди и принеси жертву за меня. Там не нужно больше приношения за них. Итак, братья, имея дерзновение выходить во святое святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Через плоть Иисуса, через Его кровь нам доступно зайти в новую жизнь. В новую жизнь, где нам никто не вспоминает нашего прошлого, кроме нас самих. Кроме нас самих. Вот я хочу, чтобы вы поняли, что такое Пасха. Пасха, по сути дела, это постоянное напоминание вам, что у вас нет прошлого, греховного прошлого. Брат Олег, а если я согрешил вчера, покайся и пошел дальше. Я не говорю о том, что будучи после покаяния, мы абсолютно не ошибаемся. Но будучи после покаяния, у нас есть Иисус. Первое событие, событие Пасхи, это завеса в храме разорвалась. Второе событие, которое отмечено в послании к евреям, тоже очень важное событие. Послание к евреям, 1 глава, 5 стих написано, «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще, я буду ему отцом, а он будет мне сыном. Также, когда будет первородного во вселенную, говорит, да покорятся ему все ангелы». Об ангелах сказано, ты творишь ангелам своих духов и служителями своими пламенеющих огонь. Апостол Павел получил это слово от Духа Святого, потому что именно это слово Бог использовал для того, чтобы своего сына извлечь из преисподней. Ты сын мой, я ныне рождил тебя. Что это за событие? Это победа над смертью. Вы знаете, что Иисус победил смерть? А чем вас пугает сатана? Смертью. Иисус победил смерть, сатана пугает вас смертью. Иисус победил смерть, а сатана пугает вас смертью. Сатана пугает вас смертью, говоря тем самым, что якобы Иисус не победил смерть. А Иисус говорит, не бойтесь убивающих вас. Иисус победил смерть. А когда вы приняли Иисуса, вы приняли жизнь. И жизнь с избытком. Ухватитесь за эти важные вещи. А как дети причастны плоти и крови, то и Он, Иисус, воспринял оное, дабы смертью Своей лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. Когда Иисус пролил Свою кровь, когда Иисус воскрес, Он воскрес как Господин жизни и Господин смерти. Господин жизни и Господин смерти. Вы хотите сказать, брат Олег, что если я буду держаться Иисуса, я не умру? Конечно, не умрете. Держитесь, держитесь, потому что есть Агнец во искупление. Во искупление. Хорошо, давайте теперь переходим уже к самим непосредственно событиям, которые связаны со значением Пасхи Господней. Потому что есть третье событие, которое важно знать по самой Пасхе Господней. Это событие мы уже читаем в книге Деяний. Прочитаю 1 глава, 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, в Самарии, даже до края земли». Очень важно держать для себя, что Пасха Господня имеет цель. Иисус был заклан за нас с определенной целью. Мы с вами читали в Пасхе Ветхого Завета мы с вами читали о том, что народ Израиля, после того, как они съели Агнца, после того, как они умерли вместе с Агнцем, после того, как они были освобождены от суда, куда Бог их повел? В землю обетованную. В землю, в которой течет молоко и мед. В землю, в которой течет Слово Божие и мудрость Божия, молоко и мед. А вообще, если вы внимательно изучите все слова, связанные с землей обетованной, то Бог говорит, что в этой земле вы не должны поступать так, как вы поступали до того, за Иорданом. Это земля, о которой сам Бог печется. Сам Бог печется. Это земля, которая является прообразом служения и работы Духа Святого. Фактически вся земля обетованная – это миссия Духа Святого в вашей жизни. Поэтому, когда Иисус пошел на крест, когда Он пролил Свою кровь, перед тем, как уйти, Он сказал, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. То есть, какой целью произошел момент искупления? С целью восстановления Духом Божьим. С целью, чтобы Дух Божий пришел в вас. То есть, не Пасха ради самой Пасхи, не наказание ради самого искупления, а искупление ради того, чтобы Дух Святой мог вернуться в вас, и чтобы вы вернулись в жизнь с Духом Святым. В целом есть сама цель Пасхи. Если человек принимает Пасху, но не принимает Духа Святого, он не принимает Пасху. Он не принимает Пасху. Потому что Пасха не само наказание. Пасха – это для чего наказание? Он заклан вместо нас, чтобы мы имели в нем жизнь. То есть, если я принимаю Иисуса, то мое благодарное сердце должно принять и Дух Святой. Принять Божье присутствие. Вот в этом есть цель, цель Пасхи. Христос заклан вместо нас, чтобы мы имели жизнь через Него. Очистите старую закваску. Это значит, уберите в своей жизни все то, что мешает Духу Святому действовать в вашей жизни. Действовать в вашей жизни. Дух Святой. Это цель Пасхи. Это прообраз, который раскрывается в Ветхом Завете. И я хочу немножко поговорить именно об эту, на эту тему, на понимание о том, что Дух Святой в нас, Дух Святой в нас. В первом послании Петра, 2 глава, 9 стих написано: «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, взятый в удел, дабы возвещать совершенство». Смотрите, мы не совершенные, возвещаем совершенство. Как мы, несовершенные, можем возвещать совершенство? Только одним способом. Если мы позволим Духу Святому действовать через нас. Я буквально на днях разговаривал с одним человеком с России. И он говорит: брат Олег, Писание говорит, что увидят разницу. А в чем между нами могут увидеть разницу? В том, что мы постоянно в проблемах? Я говорю, разницу увидят в том, что у нас есть то, чего нет у них. А что есть у нас, чего нет у них? Это задавали люди вопрос, который очень долго в церкви. У нас есть дары Духа Святого. У нас есть плоды Духа Святого. У нас есть все оружие Божие. Вопрос в том, что нам нужно это все применять так, чтобы это было ярко, очевидно. Но я не говорю это на уровне церковном. Я это говорю на уровне индивидуальном. Каждый из вас принял Пасху. Каждый из вас наполнен Духом Святым. Но Дух Святой в вас не для того, чтобы вы были просто хорошо знающими правила церкви. Дух Святой в вас, чтобы вы жили на земле, уже как на небе. В тот день, когда Дух Божий излился на землю, исполнилось одно из пророческих мест Писаний: «Отче наш, да будет воля Твоя на земле, как на небе». Воля Божия на земле – Дух Божий. Дух Божий. Скажите, где находится Дух Божий? Во мне. Значит, где находится Его благоволение? Во мне. Значит, где находится Его мудрость? Во мне. Где находятся Его способности? Во мне. Да в вас находится источник всего, что вам нужно. Мы научились жить, думая без Бога, без Духа Божьего. Мы покаялись в этом. Мы умерли, пройдя через покаяние, и вошли в жизнь новую. В чем эта жизнь новая обозначена? Дух Божий. Вот и все обозначение. Залог наследия, гарант наследия. Мне нравится, как Иисус сказал в отношении служения Духа Божьего или Духа Господня: «Без меня не можете делать ничего». Не, мы научились кое-что делать и без Него. Но без меня не можете делать ничего. Это не значит, что вы без откровения в туалет не ходите. Это не эта крайность. Вам говорится: без меня не можете делать ничего. Это значит, не пытайтесь начинать что-то делать, не поговорив со мной на эту тему. Поговорите со мной на эту тему. Допустим, вы хотите что-то делать. Поговорите со мной на эту тему. Спросите у меня. У вас такое прошлое, что с этим прошлым сидеть и думать вам опасно. Вам вообще опасно думать, учитывая необновленный ум. Сама Пасха Господня несет в себе то, что вы умерли, и вы воскресли, и вы новое творение. Когда мы сегодня будем принимать хлебопреломление, то мы будем принимать, возвещая Его смерть. Вот почему в Писании написано, что мы смерть Господню возвещаем. Но вы должны помнить, что возвещая Его смерть, вы возвещаете свою смерть. Свою смерть. Вместо Его смерти. Вы ухватитесь за Его жизнь. И всегда помните, что я не умру, но буду жить. Буду жить. Всякий раз, когда я говорю эти слова, мне вспоминаются события, которые произошли в моей жизни, когда меня попросили поехать помолиться за человека перед операцией. Этому человеку должны были менять клапан на сердце. Был старый, надо было поставить новый. Но врачи сразу сказали: шансов, что эта операция закончится, потому что ему 80 лет, хорошо, никаких. Никаких. Потому что человек старый, и вообще как бы предложили родственникам, что давайте мы не будем, давайте, и вопрос сняли. Ну, врачи есть врачи. Они по-другому это не видят. Они как видят, так и говорят. Они получают деньги за то, что они говорят правду. А сестра говорит: брат Олег, придите, помолитесь над мамой, потому что такая ситуация. Врачи говорят: мы ничего не гарантируем, шансов никаких. Хотите тратить деньги — тратьте. Хотите — нет, вопрос закрыли. Они говорят: нет, Мы верим Богу, что она будет исцелена. И меня пригласили. И перед тем, как ехать, я молился о том, чтобы Бог дал мне слово. Слово для этой женщины. И он дал мне это слово. Не умру, но буду жить. И я приехал к ней, к этой сестре. Она, конечно, плачет, потому что врачи сразу все рассказали. Они же любят все рассказывать. И я говорю, так, давайте вместе с вами ухватимся. Она верующая. Давайте вместе с вами ухватимся за это слово. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Вы хотите жить? Она говорит, хочу жить. Я говорю, повторяйте за мной. Я отказываюсь умирать. Потому что в основном врачи вынуждают нас согласиться. Ну, согласитесь, что все ж... Врачи вынуждают вас согласиться со смертью. А Бог говорит, нет, вы умерли, соглашайтесь с жизнью. Молимся. Мы помолились с ней. Мы разрушили все исповедания, связанные со смертью. Мы согласились, что она не умрет, а будет жить. И я за то время, которое я был в палате, я подвел ее к тому, чтобы она повторила это более 10 раз. Потом еще, когда вышел на улицу, я набрал ее, спросил его, а что мы там с вами договаривались? Не умру, но буду жить. Я звонил ей через каждых там, пока мне сюда. Да, она пошла на операцию. Она до сих пор живая. Это уже, наверное, 3 года прошло. Она живая. Она нянчится с внуками. Она дачкой занимается. Не умру, но буду жить. Мы наследники жизни, мы не наследники смерти. Наша Пасха, Христос, заклан вместо нас. Вместо нас уже наказаны. Все. Мы не должны думать о наказании. Мы должны думать о жизни. Мы должны научиться жить. Знаете, почему мы каемся? Мы каемся в том, что мы еще не всегда живем так, как мы должны жить. О, Господи, каюсь. И я глупо здесь поступил. Потому что, ну, это же ведет к смерти. Не, это не наше наследие. Каюсь, Господи. Мы каемся не потому, что мы боимся греха. Мы каемся, потому что мы любим праведность Божию. Мы каемся, потому что мы любим. Почему мы просим извинения у своих любимых? Потому что мы ценим их любовь. О, жена, прости, а то я думаю, что ты меня убьешь. А вы знаете, в отношениях с Богом именно так и строят. Кайтесь перед Господом, бойтесь Его. Подождите, Он любящий, да. Ну так, подождите, страх и любовь несовместимы. Мы каемся, потому что мы любим. Мы не хотим разрывать эти отношения. Мы не хотим разрывать эту любовь. Мы ценим эту любовь. Потому мы каемся. Мы не готовы, потому что боимся. Иисус уже понес вместо нас наказание. И если мы согрешаем, то мы идем и каемся. Для того, чтобы вообще даже о наказаниях не поднимать речь. А сатана постоянно приходит и говорит, так, ты должен быть наказан. Если я должен, то я уже понес в нем все наказания. Все наказания. Любовь Божию к человеку безусловна. Бог любит вас. Бог любит вас. И теперь это безусловно. Вы приняли Его любовь. В Писании написано, мы уверовали в любовь Божью. Как мы приняли свою смерть и свое воскрешение? Я хочу вам прочитать из Писания. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем верует праведность, а устами исповедует к спасению. Верующим в Него не постыдиться. Что произошло, когда вы приняли Иисуса своим агнцем? Вы перемазали свое тело Его кровью. О чем свидетельствует кровь? А ну напомните мне. О смерти. О чем свидетельствует кровь? О вашей смерти. О вашей смерти. А если вы уже умерли, то вы умерли для кого? Для греха. А воскресли для чего? Так чему нам нужно учиться? Учиться жить. Вы знаете, это совсем другое понимание жизни. Я когда читаю Библию, я читаю о том, как жить, а не о том, как бояться. Это разных два подхода. Я как-то общался с одним человеком, не буду говорить, с какой деноминации. И он мне привел мест Писания, наверное, мест 50 о мучениях и страданиях. Я говорю, вы хотите сказать, что верующие не должны страдать? Я говорю, я такого вообще никогда не говорил. Я говорю, что наше страдание сейчас сводится к тому, что мы противостоим всему, от чего мы искуплены. И это наше сражение, это наше страдание. И мы всегда бросаем вызов сатане, сатана всегда атакует нас, и мы всегда в таком движении. Это наше страдание. Но я не изучаю страдания. Я что, мазохист изучать страдания? Я изучаю праведность, я изучаю жить, как мне жить, а не как мне умирать. Я уже умер вместе с ним. Я хочу, чтобы вы поняли, что наша Пасха Христос заклан вместо нас. Он уже понес наказание вместо нас, чтобы мы имели жизнь. Если Иисус пришел, чтобы я имел жизнь, то я буду учиться иметь жизнь. Если Он пришел, чтобы я имел жизнь и имел с избытком, то я буду учиться этому. Я не буду учиться чему-то другому. Я не буду учиться чему-то другому. Я верю, что Иисус умер вместо меня. Я верю, что Он пошел в ад вместо меня. Я верю, что Он воскрес для того, чтобы в Нем, в Его воскрешении, я имел жизнь и имел с избытком. И я прошу у Него мудрости, как, чтобы всю эту жизнь, которую представляет Бог, вместить. Понимаете, бездна премудрости Божией. Нам нужно не учиться умирать, нам нужно учиться жить. Нам еще целая вечность впереди. Жить, жить. Нам нужно научиться радоваться жизни. Я смотрю на некоторых верующих, у меня такое впечатление, что они только с кладбища пришли. А где радость? А где радость? Где жизнь? Особенность традициональных всех движений – это унылый дух. Они все ходят, заходят, выходят, они похороны, сплошные похороны, унылый дух. А мы имеем радость, радостная весть. В чем радостная весть? Скажите мне, в чем тогда состоит радостная весть, которую возвещает Бог?
Мне не нужно умирать.
Вам не нужно умирать. Вам не нужно быть наказуемым за грех. Знаете, я как-то размышлял с группой людей, и вам я тоже говорил. Скажите мне, если бы вы имели возможность родиться без греховного тела, вы бы выбрали такую возможность?
Конечно.
Нет, некоторые молчат. Может, кто уже привык, ему нравится. Ущипните меня. Если бы вы имели возможность родиться без греховного тела, вы бы родились без греховного тела. Если бы вы имели возможность родиться в саду Эдемском, вы бы родились в саду Эдемском. Вы выбрали бы это. Скажите теперь мне, почему у вас такой возможности не было? Хороший вам вопрос. Это основа благодати. Почему у вас такой возможности не было? Вы никогда об этом не думали? А потому что вы не по своему выбору родились после Адама. За что вас обвинять? Вы что, выбирали родиться в это время? Вы что, выбирали родиться в греховном теле? Так почему мы думаем, что Бог будет нас обвинять за Адама? В Писании написано, что Бог никого не обвиняет. Когда Иисуса спросили, кто согрешили? Кто согрешил? Родители или он? Что он родился слепым? Иисус сказал, никто. Адам согрешил. Причем здесь родители? Родители, что выбирали родиться в греховном теле? Родители, что выбирали родиться в греховном мире? Они не выбирали. Вы тоже не выбирали. Если бы у вас была возможность, вы бы выбрали совсем другое. Бог никого не винит за Адама. И Бог не винит вас за Адама. Но Бог говорит, прими жизнь, избери жизнь. И я верю, что Пасха – это Божье предложение жизни. Он говорит, смерть взял мой сын, а ты избери жизнь через моего сына. Бог хочет, чтобы мы научились жить, Бог хочет, чтобы мы научились радоваться, Бог хочет, чтобы мы научились принимать радость Господню. И я хочу прочитать. Что такое Пасха по Новому Завету? Пасха по Новому Завету – это Сын Божий на кресте, проливающий свою кровь во искупление всех людей от рабства, смерти и проклятия. Пасха уже свершилась. Она уже свершилась. Что значит принять Пасху по Новому Завету? Это значит принять верой по Слову Божьему свое искупление от власти, смерти и проклятия. Это значит принять. Это не значит, а ну возьми яичко, давай. Не, я в детстве очень любил. И я могу сказать, что для меня Пасха, детстве, это всегда крашенки и сражения. И эти образы, понимаете, эти образы. И я вот сегодня и шел, для меня это каждая Пасха. И я иду и смотрю на лица людей, которые идут с кошелками. Остается канив поправить. И думаю, а какие лица будут завтра? Какие лица будут послезавтра? Это не в обвинение им, это их традиция к этому привела. Знаете, только в этом проклятом мире может быть один день в году, день ребенка. День матери, один день в году. Все остальные дни на кухню. Вы понимаете, как этот мир все сделал? Все по одному дню. Так их 360 с чем-то, а так только один. Все, только один день разрешается. Только один день Пасха. Только один ходим, день с такими лицами святыми. Это этот мир сделал. А у нас каждый день. Представляете, Бог дарует нам каждый день. Каждый день ходите. Нет, это не значит, каждый день с кошелками ходите туда. Нет, каждый день радуйтесь. Нам нужно научиться радоваться. Мы настолько научились быть серьезными. Настолько научились быть серьезными, что когда кто-то улыбается, мы думаем... И вы хотите, чтобы я с ним молился? Поэтому есть специфическое отношение. Специфическое отношение. Хотя Иисус возвестил радостную весть, нам все-таки все время предлагают о том, что ничего радостного нету. Чему вы радуетесь? И это постоянно нам говорят, вам нечему радоваться. Мир идет преисподней. Да я радуюсь тому, что я туда не иду. Мне есть чему радоваться. Я не умру, но буду жить. Потому что Иисус заклан вместо меня, чтобы я имел жизнь, имел с избытком, чтобы я имел действительно радость. Поэтому принять Пасху по Новому Завету, это значит принять верой по Слову Божьему свое искупление от власти смерти и проклятия. Что значит праздновать Пасху по Новому Завету? Это значит жить, применяя имя Иисуса, кровь Иисуса, Дух Господень, Слово Иисуса. Это жить, применяя все, что Он сделал доступным по Новому Завету. И Дух Святой дан нам, чтобы мы научились это все делать. Мы не сами. И никогда не пробуйте сами что-либо применять. Дух Святой дан вам, как залог наследия. Дух Святой ваш наставник, ваш учитель. Дух Святой поможет вам зайти на глубину Царства Божьего. Дух Святой, в свое время Дух Святой сказал мне так. Никто не может вас познакомить со мной, кроме меня самого. Без Духа Святого понять невозможно. Хороший подход. Дух Святой, я тебя не понимаю. Ничего удивительного. Ты так долго дружил с сатаной, что теперь ты вообще понять никого не можешь, и себя в том числе. Поэтому Дух Святой дан нам, чтобы мы имели и разумение, и откровение, и все, что нам необходимо. Дух Святой. Но помните, что Дух Святой никогда не мог бы находиться в том храме, который в Божьих глазах не свят. Поэтому Дух Святой свидетельствует нам, что мы дети. Дух Святой в вас? Все. Это говорит о том, что Бог поставил на вас печать вечной жизни. А он, брат Олег, я что, гражданин вечной жизни? Да. Да. Я не говорю вам сейчас сдавать часы. Жить тут сюда. Нет. Часы у нас есть, мы смотрим еще на часы, потому что дни последние. Но я говорю о том, что вам нужно учиться радоваться и простираться в верхнюю жизнь. Представляете, вы скажете своей жене, жена, представляешь, мы будем с тобой жить вечно. Брат Олег, я так не хочу сказать. Я знаю, что многим мужьям вот нужно это осознать. Тогда они перестанут ругаться. Ну как вы будете ругаться с тем, с кем вы будете ругаться вечно? Потому учитесь жить уже сейчас. А вы его переведите в режим ожидания. Мы же вечные. Пусть отдыхает. Хорошо? Я еще раз хочу прочитать наш базовый стих. Базовый стих в отношении Пасхи Господней. Итак, читаем еще раз. Итак, очистите старую закваску. Теперь вам это понятно, о чем идет речь. Оставьте свое прошлое, чтобы цель вам быть новым. Заметьте, это не говорится о том, что Бог смотрит на вас и постоянно упрекает вас в вашем прошлом. Нет, Он говорит, очистите, уберите ее, забудьте, забудьте. Так, как вы бесквасные. Значит, в Божьих глазах вы без пятна и без порока. Брат Олег, а если я пойду где-то и вернусь далматинцем, весь в пятнах, покайся, покайся, покайся. Мы еще совершаем ошибки. Покайся. Так как вы бесквасны. Ибо Пасха наша, Христос, заклан или наказан вместо нас. Пусть это событие Пасхи не будет только на бумаге или не будет только в Библии. И хотя мы, здороваясь или приветствуясь, говорим «Иисус воскрес!», было бы хорошо, чтобы если бы Он воскрес в жизни каждого из нас, и мы вместе с Ним. Потому что мы говорим «Иисус воскрес!», а то, что вы с Ним воскресли? Я в свое время был в одной церкви, в Пятидесятнической церкви, и я получил откровение, что я был в аду вместе с Иисусом. И я тогда по оплошности, по еще своей незрелости, я не знал, что такие вещи нельзя говорить верующим. И в церкви. И я на радостях прибежал, говорю лидеру своему, вы знаете, я с Иисусом был в аду. Он говорит, так, стоп. Стоп. На лидерских расскажешь. И меня вызвали на Синедрион. Я рассказывал, что я был с Иисусом в аду, что я воскрес. Они запретили мне даже о таком говорить. Нет, ты не мог быть, там был только Иисус. Я говорю, ну подождите, ну как это? Написано, я в нем. Ну, это говорится, но мы же-то не в нем, мы же как бы верой. Я говорю, нет, я в нем, он во мне, я был в аду, и мне запретили об этом говорить. Я понимаю, что это не они запретили. Но вам очень важно всегда помнить, что вы были наказаны вместе с Ним. Всегда помните, что вы были наказаны вместе с Ним. Вы были в аду вместе с Ним. Вы воскресли вместе с Ним. И вы сидите одесную Отца вместе с Ним, в Нем. И вы сидите для жизни, а не для смерти. Вы воскресли для жизни, а не для смерти. То есть чему мне нужно сейчас учиться? Жить, а не умирать. Жить, а не умирать. Поэтому ухватитесь за жизнь. За жизнь. Радуйтесь. Учитесь радоваться жизни. Учитесь наслаждаться жизнью. Учитесь отдыхать. Учитесь работать, живя. Учитесь этому всему. Наша Пасха Христос. Я сейчас не говорю о том, что не надо приветствоваться так, как многие приветствуются. В этом нет греха. Но я говорю о том, что это приветствие должно отобразаться в нашей жизни. Иисус воскрес. Потому моя жизнь не будет оставаться прежней. И давайте мы сейчас помолимся, чтобы Дух Святой каждому из нас лично открыл это событие. Чтобы это не было просто прием пищи, а чтобы это было переживание духа, души и тела. Чтобы это откровение, это наполнение, оно пришло в нашу жизнь. И я еще раз хочу прочитать обетования, которые даны нам от Духа Святом. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он говорит, Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Утешитель же Дух Святой, который пошлет вам Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Но вы примите, Но мы приняли не дух мира сего, а дух от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Давайте мы сейчас попросим, чтобы Дух Святой продолжил свою работу над каждым из нас, чтобы этот праздник, Пасха, чтобы это событие не было просто знаниями, чтобы это событие было откровением, что мне не нужно умирать, но мне нужно иметь жизнь, мне нужно учиться жить. Мне нужно учиться жить. Мне нужно учиться жить в радости. Учитесь жить. Учитесь наслаждаться жизнью. Потому что это и есть благодарение Богу, когда вы радуетесь жизни. Одно из проклятий говорит о том, что человек устает от жизни. Суицидные мысли – это мысли, которые приходят от усталости жизни. Жизнь – это дар. Дар Божий. Давайте с благодарением будем жить. С благодарением отдыхать, с благодарением наслаждаться, с благодарением общаться, с благодарением радоваться. И даже если вам нечего радоваться, то вы просто поблагодарите Бога даже за то, что вы живете, и у вас есть возможность все изменить. Все изменить есть. Давайте мы сейчас просто склоним свою голову и попросим, чтобы Дух Святой продолжил совершать свою работу и дальше, открывая нам Пасху Господню. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за все, что Ты делал сейчас. Мы благодарны Тебе за то, что Ты наполнял и будешь продолжать дальше наполнять нас откровением о Пасхе Господне. Дух Святой, наполняй нас. Наполняй нас радостью, наполняй нас откровением о Пасхе Господне. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что Ты показал нам из Слова, что Иисус наказан вместо нас, чтобы мы имели жизнь. И чтобы эта жизнь была благодарением Богу за то, что Он сделал в Своем Сыне. Научи нас быть благодарными жизнью каждый день, чтобы благодарить Бога не только устами, но и жизнью, всей жизнью благодарить Бога за то, что Он сделал на кресте. Чтобы Пасха была ярким свидетельством в нашей жизни во имя Иисуса. Он заклан, Он наказан вместо нас, чтобы мы имели жизнь от Бога. Жизнь Божью. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. Оживляй, оживляй это слово. Открывай, показывай. Показывай новый уровень жизни. Жизни благодарения Богу за жизнь. Спасибо Тебе, Дух Святой. Дух Святой, спасибо Тебе за то, что прямо сейчас Ты наполняешь каждого присутствующего. Наполняешь их душу. Наполняешь, открывая, проливая свет. Давая им откровение о жизни через Иисуса. Через то, что Он сделал на кресте, чтобы мы имели жизнь, чтобы мы вышли из со своего прошлого и вошли в новую жизнь, в жизнь по Богу. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. Мы благодарны Тебе, Дух Святой. Дух Святой, мы благодарны Тебе. Оля, можно какую-то песню благодарения сейчас? Мы благодарны Тебе.